Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».
Российский военный журналист, телеведущий, автор репортажей и документальных фильмов о вооруженных конфликтах в различных регионах мира Антон Степаненко находится в Абхазии. Это третье мероприятие, которое проводит Союз журналистов республики с международным медиаклубом формата А3. Антон Евгеньевич, приветствую вас в нашей студии.
Добрый день.
Спасибо, что пришли. Итак, оружие журналиста, как известно, это микрофон. Если вы попадете в ситуацию, где потребуется ваша помощь, вот что вы будете делать? Вы окажете эту помощь, отложив условно микрофон? Или что? И были ли у вас такие вот на практике случаи?
Однозначно я отложу микрофон. У нас были договоренности и не один раз с операторами. Что бы ни случилось с ополченцами, которых мы снимаем, гражданскими, со мной, если что-то случится, он в любом случае продолжает съемку. Ровно так было и в 2008 году. В Схинвале мы помогали подвести наших соседей, там двое детей, отец, жена, до базы миротворцев. И Кирилл Бутырин, мой тогда оператор в Схинвале, он продолжал снимать, но при этом еще умудрился взять, ну, перехватить у меня ребенка, которого я вытащил из Нивы. И он продолжал снимать, его успокаивая, приговаривая, и потом уже передал маме, и вместе мы зашли к миротворцам. И был еще случай в 2005 году в Ираке. Мне получилось познакомиться с нашими ребятами, бывшими сотрудниками всяких специальных служб, которые занимались, ну, тогда только появлялись такие организации, как частные военные компании. Ну вот они взяли подряд на доставку оборудования от турецкой границы через весь Ирак до Басры, где наши российские строители восстанавливали ТЭЦ для иракцев. Понятно, что они были, они, собственно, и были вооруженной охраной, и вот они проводили вместе с нами, взяли нас в караван, в конвой. Было три конвойных машины, все они вооруженные, ну, потому что на самом деле на тот момент в Ираке была такая махновщина, гуляй-поле лютое. Единственное, перед выездом они спросили, говорят, парни, есть ли вдруг какая-то заваруха на дороге, потому что там то бандиты, то не бандиты, то полицейские, то американцы. Если вдруг какая-то такая будет ситуация неприятная, нам на вас рассчитывать? При этом я помню, что, да, по всем международным журналистским нормам журналист ни в коем случае не должен брать в руки оружие. Мы с оператором удалились в соседнюю комнату. Я говорю, Кир, ну, ты знаешь, а не все равно? Возьму я оружие в руки, не возьму. Да, машину обстреляют, а так, по крайней мере, плотность огня мы увеличим, если я возьму. Я говорю, вот то, что касается тебя, ты при любых раскладах продолжаешь снимать. Ну и вышли и сказали, я говорю, пацаны, если какая-то непонятка, значит, я с вами. По крайней мере, шансов уйти живыми будет больше.
И потом?
Ну, слава богу, обошлось. Нет, ну, были пару участков, где они сказали, Антох, ну, давай, вот это твой сектор. Я сидел на пассажирском, мне дали УЗИ, автомат какого-то там дремучего года, но, тем не менее, там снаряжен, и все, и вот я сидел, контролировал свой сектор. И ехали. Угу. Доехали.
Скажите, пожалуйста, а вот коллег, которые, скажем, примут другое решение, не будут оказывать помощь, а будут, ну, делать свою работу, для чего они туда приехали, вы это поймете, вот, ну, на человеческом уровне, может быть?
Нет, чисто по-человечески я вряд ли это пойму. Если у тебя есть возможность, да, каким-то образом помочь человеку, и даже, если, так сказать, громко спасти чью-то жизнь, но это несопоставимая, да, информационная работа, работа репортера, да, и человеческая жизнь. Но, с другой стороны, опять же, меня, я считаю, я убежден в этом, и многие коллеги разделяют мою точку зрения, ни одна жизнь, ни одна новость не стоит жизни журналиста на войне. Ну, нет таких сейчас новостей, да, вот, ради которых это было сопоставимо отдать свою жизнь. Это не Великое Отечественное. Я не знаю, наверное, Великое Отечественное другими категориями мыслили.
Угу. Скажите, вот интересно, с чего началась ваша вот военная карьера, что ли? Ну, военная журналистика, скажем так. Военный... То есть это было такое спецзадание редакции, или вы сами как-то вот изъявили, может быть, желание поехать на войну, я не знаю, по-разному же бывает.
Просто так получилось, что где-то года с 91-92 я стал работать в информационном агентстве «Интерфакс», и мне поручили силовой блок, это внутренние войска, погранвойска, милиция отчасти. Я оброс связями, меня стали знать, доверять мне. А потом от Сергея Доленко, он вел итоговую программу на ОРТ тогда, понадобился такой разъездной корреспондент, и он мне предложил перейти к нему в команду. Я перешел и, собственно, вот стал кататься по всяким конфликтным зонам.
Угу. А как вы работаете на месте? Вот как это происходит? Тоже интересно на примерах услышать. То есть вы снимаете вот все подряд, а потом что показать, а что нет? И нужно ли все показывать? Как считаете? Знаете, как делаете?
Все зависит от ситуации. Например, в Южной Осетии меня знали, мне доверяли, и поэтому никаких проблем в плане организации съемок и самих съемок не было абсолютно. Я уже внутренним каким-то своим редактором, если это касалось каких-то боевых позиций, да, ополчения, я уже, ну, поскольку люди мне доверяют, я не мог их подвести, и поэтому включался мой внутренний редактор, какие планы показывают. Ну, собственно, и операторов я ориентировал, что никаких привязки к местности не надо, чтобы видели, там, условно говоря, орудие, орудийную позицию, чтобы не смогли грузины привязаться, где она находится и так далее. То, что касается Донецка, в Донецке в 2014-2015 году никакие пресс-службы нас не опекали, и как договоришься с командиром какого-то подразделения, сядешь, упадешь им на хвост и едешь туда же, куда едут они. Ровно так было с интербригадой «Пятнашка» зимой 2015 года, когда отбивало ополчение ДНР. Отбивала сначала Углегорск, а потом совместными ударами с ополчением Луганской Народной Республики освобождали Дебальцево. Собственно, весь Дебальцевский котел, вот мы катались с подразделением «Пятнашка» и с 3-й бригадой. Вот. В Сирии другая ситуация. Там все происходит по разрешению политуправления армии сирийской. Ну и там тоже можно было найти какие-то ходы-выходы, чтобы договориться. Вот. В Сирии работает пул российских журналистов под крылом Министерства обороны. Ну, мне посчастливилось ни разу там не работать. Ну, потому, ну просто я как привык вот в таком свободном полете. Ну, так интересней.
Ну, подготовка, кстати, к очередной командировке тоже такой интересный, мне кажется, момент, этап. Вот как он у вас проходит? То есть вы в редакции получаете какие-то контакты, связи, там, не знаю, людей, или на месте начинаете ориентироваться и сами ищете. Как это происходит? Опять же, на примерах это интересно. Люди-то разные везде. Вы не знаете, кто к вам подошел, с какими целями. Как вы понимаете это? Правду говорит вам человек или нет? Может быть, вы опираетесь на местных журналистов? Может, так, а может, иначе.
Совершенно разные ситуации бывали в плане проводников, водителей, переводчиков. Вот в Донецке нам помогал парень, который нам просто достался по наследству от предыдущей группы. Он настолько мастерски он водил машину, он таксистом был до войны, что мы на Hyundai Solaris проезжали там с его помощью, где остальные группы на внедорожниках катались. На какую-то артиллерийскую позицию мы ехали за Уралом. И снега было столько, что этот снег забился ему под задний бампер и оторвал его. Но останавливаться нельзя было, потому что простреливался косогор. И на обратном пути просто ребята из Урала подобрали бампер, закинули. В Сирии достаточно небольшой круг переводчиков, которых местная безопасность допускает к работе с иностранными журналистами. Но вот нам повезло, у нас был очень такой толковый дед, мы его звали Назир. Он в свое время закончил в Ленинграде артиллерийское училище. То есть он абсолютно адекватный русский человек, да, с русскими понятиями, с видением мира, но при этом он араб, и вот, что с ним нам повезло. Поэтому, ну, разные ситуации. Если абсолютно незнакомая страна, то я начинаю по коллегам собирать информацию. Может быть, у кого-то, кто-то когда-то, то есть вот так с миру по нитке, но... Естественно, это занимает... Я понимаю, что от качества того сопровождающего помощника-фиксера, которого я найду, еще сидя в Москве, не окунувшись и не бросившись с головой в эту неизвестную мне страну, зависит, будет зависеть, насколько качественно я буду выполнять редакционное задание.
Угу. Ну, зачастую, наверное, вообще вернетесь ли вы живым со своей группой?
Да? Ну, это тоже. Да, вот некая адекватность того человека, который нас сопровождает. Ну, в любом случае, приходится доверять этим людям, потому что всей специфики, всех нюансов, вот то, что касается Донбасса, ну, я не знаю дорог. А бывало, вот в 14-м году подъезжаешь, да, на пост ополчения, в Горловку нам надо из Донецка ехать, а это такая, она, ну, практически приграничная трасса. Самая короткая. И мы говорим, пацаны, ехать-то можно? Не перерезали? Они говорят, ну, в принципе, сегодня ездили. А сегодня это когда? Ну, час назад машина и туда, и оттуда пришла. А больше никто, вот вы следующие. Ну, и как бы едешь наобум. Следующий пост говорит, так нормально проехали? Я говорю, да, мы из Донецка, пока чисто.
А бывало, что вот вы доверились, а вас подвели? Такие случаи есть в практике?
Нет, слава богу, нет. Бог миловал. Ну, в плане организации съемок, а так, чтобы с каким-то даже минимальным риском, нет, такого не было. Единственное, было смешно, боевики только-только взяли под контроль Пальмиру, это в Сирии город, ну, известный такой античный город, и от ближайшего сирийского города там чуть ли не 2 часа практически по пустыне надо было ехать. И нам политуправление сирийской армии... в качестве сопровождающего, помимо переводчика допущенного, еще сопровождающего офицера политуправления. И мы едем на каком-то джипе. И оператор мне говорит, Назир, а спроси-ка у него автомат есть? У майора. Ну, он переводит. Он говорит, нет, автомата у меня нет. Он говорит, едем дальше. Он говорит, а спроси, пистолет у него есть? Он переводит. Тут опять головой трясет, нет. Потом он в ответ, а зачем? Он говорит, ну, если тебя в плен будут взять, ты как офицер хотя бы застрелиться сможешь.
Скажите, Антон Евгеньевич, наверняка были у вас такие, знаете, сложные ситуации в эмоциональном, психологическом плане, да, вот в зоне конфликта. И вот что это было, с чем это было связано? И проходит ли это со временем? Или все-таки это всегда с вами? Вот эти какие-то сложности, которые надо преодолевать на месте. Может быть, это чувство страха?
Ну, не то, что чувство страха, а некое... Я же вменяемый, наверное, человек, и я понимаю, куда я еду, и какие риски меня и мою группу будут сопровождать в этой командировке. Я до сих пор помню, это некое, знаете, вот я понимаю, да, вот война, там, предположим, тот же Ирак, война Америки против Саддама. Это бомбежки, мы снимаем раненых, мы снимаем убитых. Это все сопутствующие, да, элементы войны. Но откровением для меня самого стала вот какая-то, знаете, такая грязная изнанка войны. Этап воздушного доминирования Соединенных Штатов закончился. Они приступили к непосредственной сухопутной операции. И уже их войска были на окраинах Багдада. И мы снимали нас под станцией скорой помощи результаты обстрела, танкового обстрела мечети. А там намаз делали. И поэтому раненых было много. И вот мы на подстанции скорой помощи снимали, как буквально каждые 2 минуты подвозят новых раненых. Их кладут на каталку такую дермантиновую и увозят в операционную. Через 5 минут каталку привозят опять в приемный покой. Все, что там, кровь, грязь, вот это все обтирают какой-то уже далеко не свежей тряпкой. Через минуту кладут нового раненого. И я в какой-то момент поймал себя на том, что я не хочу оказаться на этой каталке. Вот, для меня это была такая откровенная, грязная изнанка войны, а не такая бравурная, да, вот как иногда это кажется со стороны, как это интересно, братство военных корреспондентов, вот они там такие везде побывали, ушлые, бывалые, отважные, это изнанка.
Есть какие-то... Вообще вы суеверный человек? Какие-то, может быть, приметы, может быть, что-то, какая-то традиция, может быть, есть у вас перед тем, как поехать на очередную командировку военную и по возвращению? Ничего такого не соблюдаете, не делаете?
Особо ничего не соблюдаю. Единственное, я помню, что после Багдада стал всегда в командировке таскать с собой ключ от дома. Ну, с другой стороны, уезжая из дома, ты рассчитываешь, что тебя кто-то дома встретит. Это логично. Но и можно ключ, бы, казалось бы, и оставить. Вот. Но я его всегда с собой, ключ от дома, таскал во все командировки. А второй момент, я стараюсь ничего не тащить с войны домой. Единственное, я сделал исключение, у меня до сих пор где-то в машине валяется такой маленький наборчик из Багдада, который иракские дети делали для своих солдат. То есть там рисуночек какой-то, кружка, чашка, ложка. Кружка, блюдце, ложка. И запаяно все в целлофан. Ну, так взял. На. А больше не ничего.
Да. В 2008 году вы работали в Цхинвале, и есть у вас даже фильмы, да, «Раны Цхинвала» и «Цхинвал. Жизнь после войны».
Да.
Вот скажите, на человеческом уровне, что вас на этой войне тронуло? Есть наверняка какая-то живая история. Может быть, вошедшая в фильм, а может, не вошедшая в фильм, кстати. Может быть, по какой-то причине, не знаю.
Ой, да там на самом деле все было так настолько эмоционально близко и близко, поскольку я в Южную Осетию стал ездить еще задолго до 2008 года, было много знакомых. Но, наверное, вот история молодой женщины, у которой уже было двое детей. Нет, была старшая девочка, и она была беременна, и в 2008 году, во время этих событий, она получила ранение и, собственно, умерла вместе с родившимся ребенком. Спустя год, когда мы снимали «Цхинвал. Жизнь после войны», мы вновь вернулись к этой семье, девочка жила с тетей, и организовали, да, такой конкурс детского рисунка на асфальте мелками на центральной площади. И вот эта девочка, без всякой инициативы с нашей стороны, она нарисовала маму, себя и неродившегося братика. Вот это было, ну, настолько щемяще.
Спасибо. Вы, я насколько знаю, владеете несколькими языками, да? Насколько вам это помогает в работе?
Знаете, я по образованию историк-востоковед. Закончил я Институт стран Азии и Африки в далеком 87-м году. Язык у меня сингали, это цейлон. Самое обидное, что на цейлон я попал зимой в декабре-январе 2004-2005 года. Вот, то есть спустя много-много-много лет, но что-то я вспомнил из этого языка, чем очень удивил нашего водителя, а когда я еще там спел какую-то частушку, не очень прилично, он вообще чуть не улетел в кювет.
Скажите, вот бывали ли у вас конфликты?
Конфликты с кем?
В зоне военной.
Ну,
может быть, с кем-то, не знаю. С кем вас сводила жизнь? Ну, не получилось у вас договориться, нормально поговорить. И вышло это, вылилось в конфликт какой-то.
Знаете,
как он разрешался?
Я вообще человек не конфликтный. И всегда стараюсь договориться. Единственное, был период, когда в Сирию только-только вошли российские войска. Сирийцы стали как-то предельно бдительно относиться ко всяким заявкам со стороны россиян на съемки. И очень долго это волокитили, бюрократили. И вплоть до того, что я в какой-то в очередную беседу с каким-то сирийским генералом я сказал: ребята, ну, вот поймите всю абсурдность ситуации. Я иностранец, приехал в вашу страну показать, какие вы молодцы, как вы достойно сдерживаете натиск мировых экстремистов, террористов, но при этом вы мне вставляете миллион палок в колеса, не давая сделать о вас красиво. Это же абсурдно. Я понимаю, вы бы не имели, да, основания мне не доверять, если бы я представлял там CNN, BBC или какие-то, да, западные, да, которым у вас нет основания доверять. А я как бы на вашей стороне. Но при этом вы мне не даете работать возможности. Ну, собственно, вот, наверное. Ну, там подключили нужных людей, и как бы потом они, ну, зачем жаловаться? Я говорю, а потому что вы по-другому не понимаете. Ну, то есть там им прилетело с самого верха, и...
Ну, понятно, что если едете на войну, то это смертельно опасно. А вот был ли такой вот реальный случай, когда вы были на волосок от смерти?
Если
или это постоянно?
Если честно, не знаю. Не знаю. Ну, потому что я не могу сказать, что вот прямо вот меня спасло дерево, а осколки, да, вот пролетели, да, мимо меня. Такого, слава богу, не было. Опять же, да, если посмотреть на обстоятельства, в которых погибали коллеги, дядя Толик Лян, оператор с Первого канала, наша группа, ребята Волошин и Корнелюк в Луганске, Андрей Стенин в Донецке в 2014 году. Но это была какая-то трагическая, глупая случайность. Дядю Толю обстреляли ночью автобус, пуля попала только в него. Хотя у него был бронежилет, а они все были без бронежилетов. Если бы был бронежилет, дядя Толя был бы жив. Ребята снимали, как мирные, как гражданские, переходят линию фронта, да, просто спасаясь. Попали под минометы. Поэтому, ну, непредсказуемо. В любом случае, у меня было два случая, две ситуации, когда я посчитал правильным для себя. Это было, когда из Багдада в 2003 году эвакуировалось российское посольство. К нам приехал в гостиницу дипломат, и всех русских российских журналистов предупредил, что посольство эвакуируется, и дальше вы остаетесь в этой стране на свой страх и риск. И предложил места в конвое. Я собрал ребят, нас было трое, оператор и звукоинженер. Я говорю, давайте просто совещаться, у кого какие хотелки и желания. Вот. Я пока промолчу. Оператор сказал, я однозначно хочу остаться, потому что это событие мирового уровня, это история, на наших глазах будет твориться история. Я говорю, Кир, я тебя поддерживаю, я тоже хочу остаться. Поэтому, Андрей, звукарь, я говорю, мы без тебя обойдемся. Если ты какие-то, да, вот, сомнения ощущаешь, то вообще без проблем. Ты честно, да, понимая все риски, да, ты честно делаешь вывод. Ну, он говорит, не-не-не, парни, я с вами остаюсь. И ровно такая же ситуация была в Цхинвале 9 числа, когда была последняя танковая атака на город, и была эвакуация части журналистов, у кого был транспорт, и кто посчитал так для себя лучшим. Я тоже собрал тарелку двух ребят, водителя-инженера, и мы с оператором. Я говорю, парни, давайте совещаться. Кто-то уезжает, кто-то не уезжает, но я говорю, мне хотелось бы остаться, как бы без оператора, ну, мне сложновато будет, но без водителя мы обойдемся, но и инженер, ну, опять же, на ваше усмотрение, я могу и по телефону включаться на Москву. Нет, все пацаны остались.
Угу. Скажите, были ли у вас такие командировки, от которых вы отказались? Военные, конечно.
Да, одна была. Одна была. Это был 95-й год. Я тогда работал в агентстве «Интерфакс». Съездил в самом начале января на две недели в Грозный. Бывал в Грозном. Бывал в таком полевом морге в аэропорту Северный, где собирали останки российских солдат, которые погибли в результате вот этого новогоднего штурма. И спустя где-то, ну, приехал под безумным впечатлением, какая-то депрессия у меня была. И спустя месяц редакция предложила мне поехать. И я внутренне понял, что я не готов. Вот единственный случай, когда я подумал, что лучше мне не ездить. В таком состоянии мне лучше не ездить. Ну, после того отказа, я думаю, я с лихвой наездился.
Спасибо. Спасибо вам большое за это интервью. Я напомню, уважаемые радиослушатели, что в нашей студии был российский военкор Антон Степаненко.
Спасибо.
Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».